Вкус Франции. Гелия Певзнер.
Как выглядели средневековые паштеты и соусы, можно увидеть в кулинарных книгах того времени. Многие из них украшены миниатюрами. Растения, существовавшие в средние века, тщательно зарисованы авторами травников и медицинских трактатов. Только увидеть эти книги мало кто может. Рукописи хранятся в запасниках библиотек. Исследователям выдают в лучшем случае микрофильм. Широкой публике остается довольствоваться отдельными репродукциями в искусствоведческих изданиях. Но репродукции не передают и половину ощущения, которое получаешь от настоящей рукописи. Это понимаешь, когда держишь в руках факсимильное издание, например, издательского дома «Малейра». В часослове Анны Бретонской евангельских сцен не так много, но на каждой странице уникальной рукописи – цветы, фруктовые деревья и овощи окрестности Луары. Хотите увидеть первое в мире цветное изображение тыквы, только недавно привезенное из Америки? Это здесь. Вот только рукопись, хранящуюся в Национальной библиотеке Франции, вам вряд ли удастся подержать в руках. Зато факсимиле в точности передаст не только рисунки, но даже и запах пергамента. Если угол книги засален, то и на факсимиле он будет выглядеть точно так же. Дырки, неровности страниц, их косые обрезы, истершиеся кожи переплетов, серебряные фермуары – все настоящее. Или почти как настоящее. О том, как родилась идея изготовления факсимильных копий, нам рассказывает директор издательства «Малейра» Моника Миро.
Искусство мы обычно представляем себе как живопись, скульптуру или графику. Это те виды искусства, к которым нас приучают в школе с самых ранних лет, и с которым мы затем знакомимся посредством журналов и изданий. То есть это искусство картинных галерей. Когда же мы говорим о книге, то в первую очередь думаем о тексте, а не об изображении. Тогда как в средние века и в эпоху Возрождения к читателю обращались посредством изображения, и есть целая область искусства, которая разговаривает с нами посредством книжной миниатюры. Наше издательство началось с того, что мы задались вопросом, почему искусство книжной миниатюры так мало известно. И мы решили познакомить читателя с богатствами, которые скрыты между страницами рукописей в библиотечных хранилищах за семью печатями. Их можно видеть только во время редких выставок или когда творчество того или иного художника связано с искусством книги. Тогда, может быть, какая-то книга и попадает на глаза зрителей, но и в этом случае это всего лишь разворот. А мы захотели показать эти произведения искусства, недоступные подчас даже для специалистов, широкой публике.
Насколько факсимильная копия делает книгу доступнее? На книжном салоне в Париже я держала в руках выпущенный вами «Травник» из Британской библиотеки и еще один из Петербурга с фантастическими изображениями животных и очень точными растений. Если бы не копия, мне бы никогда не удалось увидеть этого невероятного слона с лапами и телом льва. Так представляли себе слонов средневековые ученые. Или еще сейчас вы готовите издание книги об охоте XIV века, написанной графом Фуа и Биарна Гастоном Фебом. Эту рукопись вообще практически невозможно было увидеть, разве что отдельные изображения.
Несмотря на то, что мы выпускаем факсимильные издания в количестве всего 987 экземпляров, это все-таки в 987 раз больше, чем уникальная рукопись. И столько же частных лиц или организаций, которые могут приобрести эту копию. Кроме того, библиотека, которая хранит оригинал, получает как минимум одну копию в подарок. То есть, если раньше вы отправлялись в Национальную библиотеку Франции с желанием поработать над часословом Анны Бретонской, то вам сначала давали микрофильм, но если у вас есть настоящие серьезные причины для работы с оригиналом, вам выдадут выпущенную нами факсимильную копию. А это почти что работа с оригиналом. Но мы с самого начала хотели сделать доступной не только саму рукопись. Одновременно мы выпускаем отдельный том с репродукциями, написанные различными специалистами, с их комментариями, которые они оставляют специально для нас. Эта книга объясняет рукопись. Например, в случае часослова Анны Бретонской объясняются все представленные там растения, которые на тот момент существовали во Франции.
Avec des représentations de toutes les plantes qui pouvaient être trouvées à l'époque en France.
Не боятся ли сотрудники библиотеки, что работа с рукописью может ей повредить? Охотно ли они идут на сотрудничество с вами?
Tout à fait, parce que c'est vraiment dans leur plus grand intérêt que de produire.
Конечно, это сотрудничество служит в первую очередь их интересам. Естественно, лишний раз доставать из запасников редчайшую рукопись может показаться опасным. Но результат оправдывает саму работу. Во-первых, библиотека получает определенную сумму за предоставленные ею права репродуцирования рукописи. Во-вторых, как я уже говорила, в ее владении остается один экземпляр факсимильного издания. И, наконец, в большинстве случаев над томом комментариев работают сами хранители.
Какую книгу вы выбрали первой для выпуска в факсимильном издании?
Это был комментарий на «Апокалипсис» Беата Льебенского из Национальной библиотеки Испании, книга, принадлежавшая императору Священной Римской империи Фердинанду I. Это великая книга с большим количеством миниатюр. Если вы смотрели «Имя розы» по роману Умберто Эко, то это именно тот апокалипсис, который рассматривает монах. И он абсолютно счастлив, потому что перед ним великолепно иллюстрированный разворот со змеем апокалипсиса с невероятно яркими цветами.
А теперь самое интересное. Как изготавливается факсимильная копия, которая в точности повторяет не только изображение, но и осязательное ощущение от пергамента, и даже его запах?
Сначала мы делаем фотографии в высоком разрешении каждой страницы рукописи с обеих сторон. То есть, если в рукописи 200 страниц, мы делаем 400 фотографий, а также фотографии каждой детали обложки. Затем эти фотографии обрабатываются программой, которую мы разработали специально с этими целями, а затем с них делается цветной выпуск на бумаге. С выпуском мы идем в библиотеку и сравниваем каждую страницу, чтобы цвета в точности совпадали. А когда это необходимо, вносим поправки. Эта работа может длиться несколько месяцев. И когда она закончена, мы производим печать на специально разработанной и изготовленной вручную основе. Это химически чистый материал, который проходит особую обработку. Эта обработка довольно близка к тому, как художники обрабатывают холст, грунтуют его, чтобы краска хорошо держалась. Мы тоже делаем примерно так же и с той же целью. В некоторых рукописях есть золотые и серебряные детали. Мы делаем их методом горячего эстампирования, обрабатывая самые тонкие детали, как и в самой рукописи. Следующим над книгой работает переплетчик. Это, конечно, тоже ручная работа. Книга сшивается руками, кожа подбирается заранее, как цвета. Если у книги есть фермуары, как у часослова Анны Бретонской, то их мы тоже делаем. То есть также делаем фотографию, рисуем макет, изготавливаем форму и заливаем в нее расплавленное серебро. Все детали тоже прорабатываются. На книгу уходит примерно 1,5-2 года работы.
На книжном салоне я сравнивала книги, которые были там выставлены. У каждой свой тип бумаги. Это тоже приходится учитывать.
Я не очень люблю называть это бумагой. Мы привыкли, что книги по искусству печатаются на красивой бумаге, но это скорее растительная основа. И ее запах, и звук страниц, когда их перелистывают, и осязательное ощущение – все напоминает пергамент или
велень.
Как возникла идея такого необычного тиража? Каждая книга выходит в количестве 987 экземпляров.
Цифра 987 возникла, потому что с самого начала мы хотели делать меньше 1000 копий, чтобы все же подчеркнуть уникальность издания. Мы также хотели, чтобы присутствовала цифра 7, потому что Библия придает ей особое значение. Она, в частности, часто встречается в Апокалипсисе. Это знак совершенства, как совершенство добра, так и совершенство зла. Наша первая книга вышла тиражом 777 экземпляров. Нам понравилась цифра, но мы подумали, что книгу могли бы получить еще 200 человек, и выбрали 987 для последующих изданий. Это таинственное число, где цифры стоят в убывающем порядке, и на него все обращают внимание.
К сожалению, часослов Анны Бретонской, который я так мечтала увидеть и подержать в руках, уже распродан. И это понятно. Для историков, в том числе историков еды, это один из самых ценных документов. И редких, конечно, не говоря уже о его красоте. Можно ли надеяться, что вы когда-нибудь переиздадите эту рукопись или допечатаете тираж?
Jamais. Non. C'est une édition, ça c'est quelque chose que nous ne laissons pas d'affirmer.
Никогда. Мы все время повторяем и устно, и письменно, что все наши факсимильные копии первые, единственные и пронумерованные. То есть каждый продаваемый экземпляр сопровождается заверенным нотариусом сертификатом, в котором утверждается, что ваш экземпляр является экземпляром, скажем, номер 27 тиража в 987 экземпляров.
Тогда остается надеяться на знакомство с книгой охоты Гастона Феба. Она еще находится на стадии фотопроб. Я Гастон, прозванный Фебом, милостью Божией граф де Фуа, сеньор Биарна, всю мою жизнь больше всего тешился тремя занятиями – войной, любовью и охотой. И так как в двух первых делах имеются люди, осведомленные лучше, чем я, о них умолчу. Но в третьем занятии я вправе сказать, не боясь хвостовства, знаток. И о чем я могу говорить – это охота». Это цитата из книги Гастона Феба, а изображения выйдут из-под пресса в издательстве «Малейра». Мы разговаривали с его директором Моникой Миро.